Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Терехов, религиовед, исследователь творчества Владимира Высоцкого, экскурсовод. Слава в том числе вводит экскурсии, связанные с жизнью Высоцкого. Слав, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Как вы поняли, говорить мы как раз сегодня будем про Владимира Семеновича. В разных аспектах, в первую очередь, наверное, его творчестве, которое связано с нашей тематикой, связано с верой, попробуем выяснить, насколько Высоцкий, насколько тема веры для Высоцкого была важна лично, ну и попробуем поговорить еще и шире о творчестве Владимира Семеновича. А вот почему тебя эта тема так интересует? Почему, почему ты... Я понимаю, что мы, в общем, поколение, мы ровесники, недалеко ушедшее от жизни Высоцкого, мы то поколение, которое еще его активно слушало. Но мне кажется, что сейчас молодые люди, конечно, те, кому 20 с небольшим или около того, Высоцкого практически не знают, или знают очень плохо, только на примере своих родителей и отдельных фраз, которые уже стали цитатами или мемами. Ну вот давай начнем с того, почему тебя это интересует.
С этим согласен. Меня интересует, потому что он был талантливым человеком, и он написал новую энциклопедию русской жизни, где описывал много разных интересных явлений вот того периода, когда он жил, это 60-е, 70-е годы, и в том числе религиозную тему, но в такой очень специфической, специфическом ключе, о котором мы еще скажем.
А почему Высоцкий? Ну, смотри.
Потому что у него был талант.
Ну, подожди, талант был у многих, талант был очень у многих. И вот ты интересную фразу сказал, энциклопедия русской жизни того времени. Но кто только не писал, энциклопедию русской жизни того времени? Юза Лешковский, и Акуджава, и, я не знаю, и Константин Беляев, который исполнял, Аркадий Северный, пускай не свои, но все равно эта огромная масса...
Те авторы, которых ты называешь, каждый из них затрагивал гораздо меньшее количество аспектов и сфер русской жизни, нежели Высоцкий. Акуджава, бесспорно, один из родоначальников, хотя и не первый человек, который занимался авторской песней, но если посмотреть, кто его слушал, например, при всей его всенародной популярности, его слушал достаточно ясно, какая сфера людей, социальная страта, какая его слушала. Это в основном городская интеллигенция.
Так и Высоцкого тоже.
Высоцкого слушали, считается, что все. Начиная, есть очень банальный тезис, что Высоцкого слушали от академиков до рабочих. И Акуджава такой широты по именно социальным прослойкам, которые слушали его. И Галич, и все вот остальные, тем более...
Вот, да, Галич тоже. Ну, Галич немножко
другая история. Галич — антисоветский автор, его слушали
антисоветский. Он не только антисоветский, он такие... вполне себе востребованный советский был одно время. Смотри.
Первую половину своей творческой жизни, а потом поменялось это.
Акуджава воевал. И так. Одна из самых пронзительных песен на войне, лично для меня, «Бери шинель, пошли домой». Это Акуджава, Акуджава воевал. Да. Юза Лешковский сидел, и отсюда «Товарищ Сталин, вы большой ученый», «Окурочек», еще...
Высоцкий пел тоже эту песню, кстати.
Высоцкий много чего пел. Я очень люблю Высоцкого, но мне для себя вот я пытаюсь понять. Высоцкий не сидел, Высоцкий не воевал. По поводу взаимоотношений Высоцкого с Богом, если можно так выразиться, мы сегодня попробуем поговорить шире. Но Высоцкий не воевал, не сидел и много чего не, но он об этом пел. И причем пел так, как будто он и сидел, и воевал, и так далее, и так далее, и так далее. Вот как ты можешь этот феномен объяснить?
Феномен тот, что благодаря своему таланту он сумел создать универсальный язык, благодаря которому ему удавалось, ну вот как актеру залезть, посмотреть на жизнь из глаз другого человека. Это, собственно, и есть задача актера. Да? И он, будучи профессиональным актером, а не каким-то там сотрудником НИИ, который занимается авторской песней на досуге. А вот, будучи профессиональным актером, ему удавалось смотреть на жизнь из шкуры, как он сам и говорил, всех тех людей, о которых он пел. Почему такие темы он поднимал? Потому что это было его окружение. Он родился вот в Мещанской Слободе, это проспект Мира нынешний, вот в район спорткомплекса Олимпийский. Это был такой в те годы коммуна такая, окраина Москвы по тем временам, она вся была наполнена вот к концу 40-х, начало его сознательной жизни, либо людьми, вышедшими из соответствующих мест, либо ветеранами войны. Это были первые его сознательные жизненные впечатления, которые отразились сначала в блатных песнях, который перепевал, вот, как ты сказал, северные и остальные. Северный пел только блатняк, по сути. Он вот эту часть жизни
освещал. Ну, не только блатняк.
Если я знаю, что он пел много.
Внимательно основном... изучить творчество Аркадия Северного. Тоже крайне интеллигентного человека с высшим образованием. Очень тонко чувствовавшего свое время. Но он поймал ту волну. Мы любим Северного именно вот эту сферу его творчества. Были другие.
Но я почему-то
Визбора
случае...
вспоминаю. Вот Визбор, это он вообще сосед Высоцкого. Сретенко, да?
Да.
Рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления, или «Радиола во дворах», одна из самых его известных песен, «Волейбол на Сретенке». И вот он-то через это прошел, через эту совсем такую пацанью жизнь на Сретенке, и он в этой песне «Волейбол на Сретенке» описывает свое поколение. Кто-то в Афганистане погиб, кто-то сел, кто-то там на центральном рынке соседнем со Сретенкой торговал. А вот он пошел в науку. Но тут понятно, тут, в общем, все логично. А с Высоцким у меня всегда нелогично. И я, более того, скажу, что одна из самых моих, не просто у Высоцкого, но в целом любимых песен, а пусть даже и не песен, а стихотворений о послевоенной жизни, это именно Высоцкий и «Баллада о старом доме».
Да. Про улицу Новый Арбат?
Нет. У него две песни с таким названием.
Какую ты имеешь в виду?
В час зачатия, я помню, не точно.
Да, да. Про Мещанскую Слободу, значит.
Да.
Нет уже этого дома, его
нет
снесли
этого дома,
в конце 50-х
Но вот это
годов.
Действительно для меня абсолютно полное, и я с тобой согласен, я просто пытаюсь детали уточнить, для меня это действительно полная энциклопедия московской послевоенной жизни.
Да, да. Вот я когда впервые ее услышал в 98-м году, она мне очень помогла понять, как сейчас модно говорить, вселенную. Вселенную фильма «Место встречи изменить нельзя». Он настаивал на том, чтобы она вошла в этот фильм,
да, я знаю.
Как еще несколько песен. Есть такая песня «Вальс о конце войны». Там вот, кстати, упоминается про марш пленных немцев на Садовом кольце в июле 44 года. Вот, ну вот ты спрашиваешь, почему он для меня актуален. Мне очень понравился фильм «Место встречи изменить нельзя». Я вообще Высоцкого слушал лет с 8. Если вот конкретно обо мне вопрос, если это кого-то интересует.
Это еще было то десятилетие, когда Высоцкий жил.
Да ты что, да нет.
Да ты что, ну, там тебе было лет 7-8, кончались 80-е, начинались 90-е.
Вышла серия пластинок, вот старшее поколение ее хорошо помнит, 21 диск, у меня, конечно, не было 21, было 2. 10-й номер — это «Кони привередливые», и первый номер — «Сентиментальный боксер».
Это именно диски, пластинки, вернее,
грампластинки. Конечно, это была первая большая попытка издать значительную часть наследия Высоцкого. Она предпринималась с 1987 года. Его друзья и коллеги стали собирать записи, их подобрали более-менее звучавшие так, чтобы можно было их издать, и действительно... В 87-м году, когда его имя стало легализоваться, и впервые о нем открыто стали говорить, вот только 87-й год.
Нет, подожди. Ну, во-первых, актер Высоцкий, на которого на Таганку не достать билетов.
Это все так.
Актер Высоцкий в фильмах. Это, песни
да,
Высоцкого,
да, да, да.
Звучавшие со сцены и звучавшие в фильмах.
Это все было полулегально, как ты знаешь.
Но это,
а легально его стали издавать.
Тут 100% не согласен, потому что нелегально был году. Леонид Губанов. Нелегальный там смог.
Я не сказал нелегально, сказал полулегально.
Полулегальное, это тоже
вот
очень...
как «Машина времени», например, начало 80-х.
Да, ну какая она была нелегальная, даже полулегальная.
Ну как,
вот Борис
диски
да.
не издавались, вот эти все.
Вот...
Я это имею в виду, когда его стали... Первый сборник «Нерв» был в 81-м году, я согласен. Но потом долго не было, не издавалось ничего. И полноценно диски стали издаваться. Первый диск, диск-гигант большой, то есть большая пластинка виниловая, издана была после его смерти в 80-м году. там была подборка песен очень нейтральная. Там вот горные песни, какие-то военные, такие вот наиболее советские. А чтобы уже всецело вот эту энциклопедию русской жизни показать тем, кто еще ее не слышал, это действительно до 92-го года, по-моему, их издавали. Вот действительно был 21 диск, я помню два, я до сих пор их храню, у меня дома они лежат, с которых я узнал Высоцкого. А уже полноценно я его стал слушать, когда было 20-летие, об этом говорили на НТВ, я как сейчас помню, 20-летие премьеры фильма «Место встречи изменить нельзя».
Ой, это же 2000-й уже, наверное.
Нет,
да?
Это 79-й год. 78-й.
Нет, 20-летие, 98-й, да, 99-й, да, значит, да, ну, примерно.
Вот эти годы,
примерно.
Да. И я его тогда в очередной раз посмотрел, ну вот впервые как бы вот уже я хорошо знал, что я хочу там увидеть. И после этого я заинтересовался его песнями и стал, ходил в музей еще в 98-м году впервые. Впервые был летом 98-го на могиле. Когда там еще был вот ларек, который не так давно снесли, к сожалению.
Ларек?
Ну, там был такой вот ровно напротив входа в Ваганьковское кладбище. Там был такой киоск, в котором продавался все только Высоцкий. Ну, там еще Цоя продавали.
Ларек примерно помню.
Он появился, ну, кстати, в 85-м году, еще раньше, чем вот его легализация произошла.
Ну, видишь, мы с тобой не совпадаем, потому что та же «Машина времени» — это такой стопроцентный Москонцерт. Я не говорю, что плохо.
Ну, по телевидению...
Сейчас «Машина времени» гораздо более, по-моему, на таком полулегальном положении, чем тогда.
Ну, тогда ведь не было интернета и прочего.
Ну, вот в том-то и дело.
Легальных пластинок «Машина времени» появилась только... В 86-м, кажется, году в «Круге света». Нет, не в «Круге света», в «Добрый час» была первая легальная пластинка. До этого у них был диск абсолютно пиратским образом изданный в США «Охотники за удачей», из пиратских, записанных на пленке, из залов, как правило, записей. То есть это не была легальная ВИА, как там какие-нибудь самоцветы. Вот я вот это имею в виду. То есть нельзя было включить телевизор и увидеть там Высоцкого или «Машину времени». Даже вот до 86-88 годов.
Хорошо. Давай все-таки...
Я застал, извини меня, время, что вот ровно тот момент, когда вот 50-летие его, я не помню конкретно, что тогда происходило под 50-летие, хотя я помню, например, гибель Александра Меня. Это был 90-й.
Ну, спустя два года уже.
Да. Но я вот застал время, когда стали издаваться впервые, вот уже широко. Вот эта энциклопедия русской жизни, она и была издана на этом 21-м диске. И там были и религиозную тему тоже песни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вячеслав Терехов, религиовед, исследователь творчества Владимира Высоцкого, экскурсовод, который в том числе вводит экскурсии. Вот, кстати, Слав, да. Что за экскурсии, связанные с Высоцким?
Ну, я давно уже занимаюсь этой темой, она у меня поначалу совсем не складывалась. Я пытался ее сначала водить один, но это была неудачная мысль, потому что я не исполнитель, а люди приходят на экскурсии о Высоцком, в том числе, чтобы услышать и песни. И я вожу не один, а как бы в паре с каким-то своим коллегой, который...
С гитарой?
Да, с гитарой, и исполняет песни.
Ну, идея хорошая, но, мне кажется, можно же включать через какой-нибудь небольшой там громкоговоритель, проигрыватель, динамик.
Ну, это, конечно, я пытался делать и так, но гораздо лучше, если есть живой человек с гитарой. Понятно, что песни Высоцкого надо слушать его исполнение, но если есть опытный музыкант, который...
Нет, понятно.
Не фальшивит, тогда это очень интересно.
А... Какие, много ли в Москве мест, связанных с Высоцким? Мещанское, я понимаю, Большой Каретный.
Да, Большой Каретный.
Но места гораздо больше, 3. В том числе в спальных районах.
Ну, в спальные районы мы не ездим. Там уже многие-то исчезли, те дома, где он короткое время иногда жил. Вот, например, на Черемушках он жил короткое время. А очень важное экскурсионное место – это, конечно, Малая Грузинская улица.
А, безусловно, да,
это
конечно.
Очень... Там, во-первых, напротив католический собор. Вот как раз религиозную тему у Высоцкого, тогда мы можем с этого начать, потому что у него, во-первых, были польские корни. У него были еврейские корни и какие-то там еще. Но интересно сложилось, что он жил последние 5 лет жизни, имея польские корни, напротив польского храма. Это собор непорочного зачатия, который был заложен в 1894 году польским архитектором Фома Богданович Дворжецкий был такой, и основная часть прихожан это были поляки, которые работали на строительстве белорусской железной дороги.
Ну, достаточно нормальная история была, потому что поляков в Москве было много, и первый польский костел-то появился как раз не на Грузинской улице, а в Милютинском переулке.
Да, на Лубянке Петра и Павла, прихожанин которого был еще и доктор Гаас. Вот они его делили с немцами, и в какой-то момент стало места не хватать тем и другим, и поляки попросили у московских властей дать им отдельный храм. Такой храм был, он долго строился, он был закрыт, я сейчас не помню, может, точно дату, но это было середина 30-х. Вот недавно были изданы, очень, отвлекаясь немного от темы, были изданы очень хорошие воспоминания священника Леопольда Брауна, который был священник к французской церкви на Лубянке. И вот он там тоже упоминает...
Святого Людовика.
Да-да-да. Как ему пришлось вот буквально в последний момент выносить богослужебные принадлежности, чтобы их там не сквернили.
А это тех... уже 30-е.
Да, это, конечно, уже 30-е.
Жалко, конечно, что сейчас, проходя по Милютинскому переулку, мы видим замечательно сохранившийся костел Святого Людовика и буквально в двух домах напротив Петра и Павла костел польский, который...
Ну, я его, скорее, немецким называю, потому что для меня он связан с доктором Гаасом.
Но я понимаю, вообще он изначально как польский считался, проходил, но жалко, что в этом здании только угадываются очертания церкви.
Но это другая тема. Это
другая, да, я понимаю.
В другой раз можем поговорить, я могу вам очень интересный человек сюда привести, потомка доктора Гааса, Эрвин Гаас, мы вдвоем можем дать интервью, если я смогу его.
Поговорим об этом после программы, а сейчас про Высоцкого.
Возвращаясь, он жил напротив, да, там интересный дом, в котором, подвале которого после, вот как раз как он был построен, подвал этого дома, это было единственное, насколько я понимаю, место в СССР, где могли легально выставляться художники не соцреализма.
Легально.
Легально. Вот смотри, тут с чего надо начинать. В этом году у нас 45 лет бульдозерной выставки,
да,
которая
кстати,
происходила
кстати,
вот
да.
по юго-западному направлению. Да, я да, живу да, там да. в 150 метрах от этого места. 15 сентября 1974 года перекресток профсоюзный и Островитиного, целый ряд художников.
Вот ты правильно сказал, потому что вечно Островитянова называют.
Да, ну в интернете я встречал оба варианта. Считаются.
Но он Островитинов был, сам давший имя улице.
Ну, возможно. Но в любом случае там состоялась вот эта знаменитая выставка, и для того, чтобы иностранцам можно было показывать, что у нас можно, вот был театр на Таганке, был театр «Современник», там были еще какие-то формы легального такого диссидентства. Иосиф Бродский это называл «швыряние камнями в заранее разрешенном направлении». Вот такое диссидентство. И вот этот подвал в этом доме, куда, кстати, вот приходила вся эта богема, вот как раз Макаревич, Градский и другие, это был Зураб Церетели, там, кстати, рядом живет и сейчас.
Там, ну, там рядом, грузинский храм. Да, и одна из первых его работ московских.
Ну да, да. И вот этот дом знаменит вот двумя вещами. Тем, что там выставлялись художники. Второй русский авангард, так называемый. И там жил Высоцкий. У него ровно на собор выходили окна. Есть много...
А как Высоцкий с этим подвалом был связан?
Ну, очевидно, он там бывал. Может быть, он не был художником, но у него было очень много друзей явно в этой сфере. Ну, тот же Зураб Церетели, это был его близкий друг.
Вообще, термин «друзья Высоцкого», он очень расплывчатый, потому что да. такое количество людей называли себя его друзьями, особенно в 90-е годы.
Уже лет 20, как принято говорить, что я не друг Высоцкого, я был с ним знаком, я с ним выпивал, там еще что-то, но я не друг Высоцкого. Это очень правило хорошего тона среди его друзей теперь.
Ну, я понимаю, вот, почему.
Кто еще с нами. И есть целый ряд архивных кадров, когда есть съемка, кажется, 79-го года, когда он сидит у себя на кухне, что-то там рассказывает и на камеру, и вот у него за окном, у него за спиной вот этот собор, он тогда в очень плохом состоянии был.
А есть фотографии, где из него береза растет?
Я ее даже закидывал себе в блог, эту фотографию. Это, кстати, фотография 80-х уже годов после его смерти, а в те годы, да.
Даже если я точно скажу, 89-го.
Ну,
это с книжки Паламарчука. Ну, я не знаю, где-то он ее сам взял, Петр Паламарчук, ну, 82-го, может быть. Ну, не суть. Все-таки про духовные поиски.
И вот смотри, вот как раз эту тему я начну с конца, как постмодернист. Начинаем повествование с конца. 78-й год – это год, когда Папа Римский впервые стал наш почти соотечественник. Что привело...
Сейчас поляки бы не согласились.
Да. Что привело к церковному возрождению, во-первых, Польши, движение «Солидарность», и затем его духовным лидером был польский католический священник Ежи Попелушка,
который... Трагически погибший, убитый, вернее.
Да, вот как у нас Александр Минь, например.
Польши, да.
И Высоцкий, он, конечно, уже не застал гибель вот этого священника, но на тему о Папе Римском он ответил песней. В Советском Союзе у властей была двусмысленность, как к этому относиться. Либо это победа какая-то вот Варшавского блока там где-то на Западе, да, то есть такую важную административную должность, это она все-таки административная, тоже занимает...
Вообще глава государства.
Ну, как бы да. Занимает выходец из Восточной Европы. Либо, наоборот, он же был антикоммунист, Иоанн Павел II, и привело это к свержению советской власти в значительной степени в Польше. Высоцкий ответил на этой песне, я думаю, вот старшее поколение хорошо ее помнит, она довольно скабрёзная. Лекция о международном положении, прочитанная посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, что мы Папу Римского подкинули из наших, из поляков, из славян. Да? Вот, но он интерпретировал так. Но что касается духовных поисков, я не могу все-таки как бы залезть в голову другому человеку, я не могу ответить на вопрос, был ли он верующим человеком. У меня нет ответа на этот вопрос, и этот вопрос...
А он сам никогда об этом нигде открыто не заявлял? Ну, вот в интервью ли иностранным журналистам, в кругу друзей?
Я не встречал никогда, я довольно много, и есть записи интервью, таких тоже полулегальных в Советском Союзе, и на Западе он много давал. Марина Влади, когда ей задавали этот вопрос, вот как раз в году 88-м, когда у нее было такое турне по Советскому Союзу, и она вот... отвечала на вопросы зрителей там в разных домах культуры по всей стране. Ей задавали этот вопрос тоже. Она отвечала, что мы об этом не говорили. Она неверующая. Кстати, когда вышел вот этот фильм, который многим не нравится, а у нее, мне кажется, проснулось религиозное чувство, и она сказала, если бы я была верующей, я бы сказала, что это оскорбление чувств верующих. Этот фильм.
Мне кажется, что не так важно, тут надо говориться, что не так важно, был ли Высоцкий верующим человеком или не был он верующим человеком.
Я не думаю, что он был атеистом.
Смотри,
я могу только так предположить.
Тема веры, именно веры, да, я сознательно здесь вот сейчас с начала программы ни разу не употребил слово или термин «религия», потому что...
А как раз вот термин «религия», там в некоторых случаях в его песне там есть аллюзии.
Он ничего не
веру.
Объясняет, понимаешь? Когда мы встречаем какое-то религиозное, что-то связанное с религией, но не верой, это вот как в песне, где упоминается Иоанн Павел II, да?
Да.
Это вот религия,
ну,
в чистом
виде. Песня, это сейчас она выглядит как исторический, ну, почти источник.
А это на злобу дня было написано, памфлет такой.
А это зарисовка
такой.
Вот
конечно,
как на
конечно.
Радио. Там,
и вот здесь раз и проскочил какая-то религиозная. Тут мы скорее о личном взаимоотношении, об отношении Высоцкого к Богу, с Богом. Поэтому, наверное... В общем, не так важно, был ли он верующим человеком или не был. Мы его любим за другое. Но когда мы в начале программы говорили, что он не сидел, но писал так, как будто сидел. Что он не воевал, но писал так, как будто он воевал. Об этом, наверное, поговорят другие исследователи его творчества. А мы с тобой сейчас, вот, находясь на радио «Вера», пытаемся говорить на тему взаимоотношений Высоцкого с Богом. Был ли у него знакомые среди священнослужителей? Есть ли какие-то свидетельства о его встрече со священниками,
я начну отвечать на этот вопрос несколько издалека, вот с той темы, которую только что мы обозначили, был ли он верующим или нет. Я все-таки не считаю, что это не важно, но вот этот вопрос является частным случаем вопроса более широкого, какое у него было мировоззрение. Очень много, вот есть парадокс в высоцковедении, да, такой науке, как высоцковедение. Очень много о нем написано, но в основном все о нем и книги, и там статьи сводятся либо к повторению банальщины, либо к упоминанию, в каких местах там Советского Союза или мира он побывал. Да? А вот, например, вопрос его мировоззрений, было ли оно целостным, если да, то в какой степени, такого нет, такой нет работы до сих пор, вот за все эти почти 40 лет, как его, нет, ни на Западе, ни здесь, об этом не писали всерьез.
Это важно.
Я со своего скромного опыта могу сказать, что то, что я могу здесь обозначить, я думаю, что та часть его мировоззрения, которая была сформирована и им осмыслена, она была протестовой. Она вполне укладывалась в мировоззрение рокерское, то есть принято считать, что рок, прежде всего, протестная субкультура. Я знаю, что это тут тоже можно отдельно говорить, но если так в общих чертах, что рок-культура, как ты знаешь, возникла в постпротестантской Америке, как реакция на все те проблемы, которые там были, и деятели рок-культуры, как музыканты, так и там писатели, говорили о том, что мы не принимаем вот эту ханжинскую, протестантскую, постхристианскую культуру, а у нас вот своя, которая ровно наоборот. Мировоззрение и субкультура Высоцкого, если так можно говорить, она в полной, в значительной степени укладывалась в эту парадигму, и вообще в русскую протестовую парадигму, в русской культуре, в русской вообще парадигме русской жизни есть очень большая протестовая составляющая.
Ведь Высоцкий не был советским человеком, по крайней мере, на 100%. Со всеми его поездками за границу, привозом оттуда автомобилей, со всеми благами, которые были у него, и, пожалуй, да даже у Юрия Петровича вот Любимова столько всего не было, вот сколько было у Высоцкого.
Обрати внимание, ты только что, собственно, подтвердил мою мысль, что песни Высоцкого, они исходят от тезиса «нет». Первая его самая знаменитая, одна из самых знаменитых песен «Я не люблю». Да? Он никогда очень редко говорит, что нужно делать. Он всегда очень четко говорит, что делать нельзя. Это вот, на мой взгляд, это ветхозаветная этика. И возвращаясь к вопросу о том, был ли он верующий или нет, вот у меня нет ответа на этот вопрос, у меня есть другой ответ, то, что, как это ни странно, есть очень много людей, которые через него даже принимали крещение.
Продолжим нашу программу через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Вячеслав Терехов, религиовед, исследователь творчества Владимира Высоцкого, экскурсовод. Я Алексей Пичугин. Мы через минуту снова в этой студии встретимся.
Светлый вечер. На радио «Вера».